Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, а с нами сегодня доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня поговорим про пенициллин, про антибиотики и про нас, любимых, а как же без этого, поговаривают. В 1928 году Александр Флеминг уехал в отпуск, а так как он был джентльменом не совсем аккуратным, не помыл чашки Петри за собой. Приехал и обнаружил удивительный результат. Так и было?
Владимир, чашки Петри не моют, в них растут микробы на питательной среде, на агаре. Одна вставляется в другую, и там агар. Он, может быть, я не очень аккуратно был, история умалчивает, но он просто, видно, ел сэндвичи с несвежей, и теля оставил с протухшим, с заплесневевшим хлебом. И вот эта плесень каким-то образом попала на чашку Петри.
Короче, это легенда, как Александр Флеминг
открыл пенициллин. Нет, это на самом деле. В чем на смысл? Что он посадил стафилококков, стал их посеял, как говорят микробиологи, и учел там вот результат, и уехал. А его лаборант чашки действительно не помыло.
Вот.
Все-таки, да, правда. И они стояли долго, потому что плесень долго дорастет. Когда он вернулся, он уж не знает, там, что стало с этой вот лаборанткой, но, значит, в результате он увидел, что там, где растет плесень, есть зона по подавлению роста стафилококков. Он не глупый человек был и понял, что это суперэффект, что есть вещество, вырабатывается плесенью, которое подавляет рост стафилококков. Но еще прошло только 10... Он доложил об этом в 29-м году на заседании Королевского общества. И все, так сказать, аплодировали, но скептически, потому что выделить в чистом виде ни у кого не получалось. И только через 10 лет Флори и Чейн вот нашли технологию, как выделить из этой плесени промышленное количество. И вот этот первый оксфордский пенициллин был в ампулках по 6-8 тысяч на единиц. И он эффективно очень действовал. Скажу только, значит, одну вещь. Нам на лекции по фармакологии говорил великий доктор Бендер, который в войну был военным врачом. И он лечил великого на человека. Все великие, потому что уже так история, да, их окрасила, действительно. И с супергонореей, поскольку он был непростой офицер, вот достали...
Военачальника какого-то могучего.
Достали, эта история тоже умалчивает, кембриджский пенициллин 8 тысяч, и все вылечилось. Но человеку было плохо, потому что микробы стали активно гибнуть, а это интоксикация, и его еле спасли. То есть это было первое такое клиническое наблюдение о применении пенициллина вот в Советском Союзе.
То есть от гонореи его вылечили и чуть не убили тем самым пенициллином?
Не пенициллином, а токсическими продуктами, вот, короче говоря, трупами микробов.
А, вон чего.
Да, такой есть эффект, он написан, сейчас все знают, врачи, когда мощный сепсис и микробы в крови, большие дозы давать сразу, но нельзя любого лекарства.
Сильно болел он, я смотрю.
Потому что, ну, в крови все было, конечно, сильно болели.
У нас пенициллин-то когда появился? В 1941-м?
В 1942-м или 1943-м году, да, профессор Нагермольева выделила вот пенициллин из немножечко другого пенициллиума, их же много, да, на родственников, вот и не из того грибка, который, а Флеминг, чтобы патентная частота была.
У Флеминга пенициллиум нотатум.
Да, это крустация, и, в общем, вырос у нее свой пенициллин уже в 45-м году, в 46-м, даже раньше пенициллина было много, и он, в общем, спас много очень людей, да, это правда.
Я но просто вот что
да,
понять
да, могу. Флеминг и Флори и Чейн получили Нобелевскую премию, а Ермольев уже нет.
Да, лаборантки...
Но она сталинскую премию получила.
Лаборантки в списке нобелевских лауреатов
нет. Ну, у нас все чашки мыльцы. Мне, кстати, довелось вот работать в лаборатории на Ермольевой, прям где она была. Это очень такое воспоминание серьезное.
Я вот на что обратил внимание. Вы сами упомянули, что какому-то важному военачальнику, имя которого история умалчивает, его лечили от гонореи, и привозили тот самый кембриджский пенициллин, да?
Оксфордский.
Оксфордский.
Или кембриджский. Он и там был.
Хорошо. А в 40-е у Ермольевой уже было, или это все не в промышленных масштабах?
В 42-м году уже было. Ну, конечно...
Это просто вот стратегический был продукт или нет? Почему мгновенно...
Стратегический, конечно, стратегический. Война, раны. Пенициллин начали выпускать в огромных количествах, и, в общем, он спас огромное количество людей. Это великое достижение, реально. И у нас тоже в конце войны точно он был и везде был.
Просто его привозили как великую драгоценность тогда.
Это первый мутненький такой с плесенью.
Но главное, он эффективный.
Главное, эффективный.
Просто держали там в секрете, почему?
Нет, нет, тогда не было так принято держать в секрете такие вещи, потому что, ну, люди хотели помочь миру, и врачи были немножко по-другому образованы, у них, так сказать, патентные все дела стояли все-таки на втором плане.
Так почему Ермольева у нас занималась отдельно разработкой своего отечественного пенициллина, ну, а не взяли...
Ну, потому что все равно это надо было платить за патенты, валюта, деньги, ну, и действительно была стратегия, не было глобализации, вот что надо сказать, потому что на самом деле не было такого международного разделения труда. Конечно, ученые все общались, но государственные это интересы на первом плане. Свои автомобильные заводы, своя танковая промышленность. Это в этом ряду стоит. Свои ракеты, атомные бомбы, пенициллины, производство антибиотиков относятся в том числе к сфере, я уверен в этом, национальной безопасности.
Как врач, что скажите, как человечество смогло дожить до 20 века без антибиотиков?
Ну, в общем-то, неплохо дожили. С большими потерями. Нет, просто я потерями, правда.
Сейчас, что бы там ни происходило, у нас обычно так. Если болеешь сильно, то, значит, нужно жрать антибиотики. Примерно такая логика работает и чаще всего срабатывает у, ну, да, граждан это, Российской Федерации.
Это логично.
Да, и поэтому вопрос неизбежно возникает, а как же человечество тогда дотянуло до 20 века без антибиотиков?
С большими потерями, повторюсь, потому что средняя продолжительность на жизни была 40-50 лет, вот так вот. В зависимости от развитости стран, от наличия канализации, очистки воды, качества пищи, воздуха и так далее. Где-то там далеко, там меньше, 40 лет была продолжительность жизни. А вот с эпохой антибиотиков и созданием массового вакцинного производства, еще вторая часть, да, величайших открытий, ну, продолжительность жизни дошла до 70-80 лет. Это благодаря этому однозначно.
Благодаря антибиотикам?
И вакцинации.
Ну, вакцина – это отдельная история.
Да, но мы не говорим о них сейчас, а антибиотики – это без сомнения.
Попытки были или что-то похожее на антибиотики в истории человечества появлялось?
Ну, мечтали давно, такой был великий Эрлих, основатель химиотерапии, то есть как раз вот применение химических веществ в плане лечения. Угу. И все врачи мечтали, чтобы было, как говорил Эрлих, волшебная пуля, чтобы лекарство действовало исключительно на заболевание, на предмет заболевания, но не затрагивало здоровые клетки человека, то есть чтобы не было побочных эффектов, говоря современным языком. И вот Эрлих, он придумал лекарство от сифилиса, но оно, к сожалению, не обладало таким вот узконаправленным действием. Он придумал препараты ртути, такой сальварсан, ой, мышьяка, неосальварсан.
То, и что уничтожает вообще всё живое.
Препарат 606, он, да, то есть там важна доза. А в средние века был Парацельс, он вот основатель, ну, как сказать, тогда только что алхимия закончилась, или еще процветала гомеопатия, началась, и все прочее такое вот потустороннее, да. Соответственно, вот он говорил, такая его знаменитая фраза: «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости». Но вторая часть этой фразы уже знают меньше. Все дело в дозе. То есть нужно найти такую дозу какого-то вещества, которое бы убивало микробов, но не убивало человека. И вот вводили всякие, в том числе и препараты ртути, кстати, тоже, и все прочее. Но вот...
А это можно, кстати, считать отчасти антибиотиком? Ну, правда, потому что все живое уничтожается.
Нет, дело в том, что тут, конечно, антибиотики классифицируются как класс, это производные, да, все-таки это биохимия, там чистая химия. Да, это химические вещества, которые, так сказать, простые молекулы. Антибиотики – это сложные вещества, они, в принципе, предназначены природой. Это же их никто не придумал, они из природы первые, да, пошли. Угу. Потом уже стали там их модифицировать, и химические, и полусинтетические, и так далее. А первые, они предназначены от эволюции для борьбы за территорию, за выживание. То есть один микроб занял территорию и, так сказать, хочет, чтобы никто туда больше не поселился, чужой, да, микроб. И он вот выделяет эти антибиотики при определенных достижениях концентрации самих этих вот микробов. Они начинают вырабатывать антибиотики. Соответственно, там уже все посторонние гибнут на этой территории. Минируют, короче говоря, территорию. А это важно использовать. Но есть и побочные эффекты этого. Какие? Потому что если этот антибиотик хорош, так он вылечивает какой-то один микроб, то, соответственно, кому-то другому он создает...
Проблему, конечно.
Нет, не проблема, а наоборот, шикарные селективные условия. Самого вот хозяина он не убивает, понимаете?
Начинает размножаться со страшной
силой. Вот эти вот, поэтому это проблема лекарственной устойчивости. Если мы вылечиваем одного до микроба, то на их место встают очень многие другие.
Подготовленные бойцы уже.
Те, которые нечувствительны к этим антибиотикам. Нет же, чтобы все гибло. Ну, вернее, это они есть, но их никто не применяет, потому что там граница между смертельной дозой и терапевтической очень маленькая.
Ну, естественно, слушатели тут же подключились к нашей дискуссии, кроме грибков. Нет, сейчас можно не надевать наушники, просто хорошо. Из того, что, да, прибегает сейчас на наш Телеграм, напомню, как можно с нами взаимодействовать. У нас есть СМС-портал, телефонные звонки будут чуть попозже, плюс 7-925-888-94-8, и работает наш Телеграм, говорит и Москобот, все это латиница в одно слово. Кроме грибков, естественно, антибиотики в природе есть, интересуется Александр?
Ну вот, тут надо опять сказать про историю, потому что после пенициллина появился трептомицин, актиномицетов производные, да, таких тоже страшных грибков, которые, в общем-то, вызывают тяжелые заболевания, он явился от открытия в борьбе с туберкулезом, потому что первый препарат эффективный против туберкулеза.
Стрептомицин.
Да, супер. Но у него побочный эффект – глухота, к сожалению, потому что им долго же, да, лечились. Но он спас человечество от туберкулеза. Еще одна была проблема, она и сейчас остается, но сейчас уже стрептомицин, туберкулез не действует. И когда начинают новые, то получились, и, конечно, пытаются найти другие. Сейчас, например, ходят в пещерах, в вечной мерзлоте ищут новые продуценты антибиотиков. Да.
То есть этот процесс, он нескончаемо продолжается?
А потому что старый, вот как я уже сказал, из-за того, что микробы к ним привыкают, и мы об этом можно отдельно долго говорить, о лекарственной устойчивости, да, как она, чего она, от чего она, куда, это отдельная, может быть, тема даже огромная, или вы нарешите на эту тему, но поговорить сейчас, пожалуйста, мы коротко можем. Но все время нужны новые антибиотики, потому что старые стареют, и тебе нужны новые, менее... токсичные, так скажем, с менее выраженными побочными эффектами. И эти главные, что старые перестают действовать. Микробы к ним привыкают, даже некоторые начинают питаться. И поэтому их ищут в пещерах, в вечной мерзлоте, в ледниках. Ищут их у лягушек, там и слизью какой-то, у морских обитателей много на разных антибиотиках. То есть ищут некие молекулы уже даже, которые, ну, исходно не являются продуктами плесени, да, массы других. Но в природе это распространено. Те вещества, которые помогают их обладателю выжить в трудных условиях. Это защитные для организмов, которые их вырабатывают, вещества. И вот найдя их, конечно, люди как все равно, что золото находят.
Часто такие открытия случаются? Это ежегодные какие-то?
Ну, такие экспедиции идут постоянно.
Это я понимаю.
Всем миром, ну, вот сообщения такие. Потом ведь надо, после того, как их нашли, увидели эффект, определили, не отравляет ли он... как яд, если находят, начинают их модифицировать, генетики краят, так сказать, иммунологические или там генетические, это инженеры начинают работать, то есть подкраивают эти молекулы, чтобы вот убирают побочные эффекты. Эти работы от открытия эффекта, вот что, например, там эта молекула убивает стафилококк. Угу. Чтобы это дошло до ампулы в аптеке, нужно лет 10-15. И, в общем, значительные суммы, иногда это сотни миллионов долларов.
Анна вот как раз про это и спрашивает. Расскажите, что вы думаете по поводу гипотезы, что в будущем человечество столкнется с массовой устойчивостью к антибиотикам?
Ну, сейчас уже столкнулся, потому что, в общем, этот путь открытия новых, это он уже, вот, я считаю, что близится к завершению, потому что, хотя, ну, во-первых, хочу сказать такую цифру, в природе существует огромное количество микробов неизвестных. Известных, ну, может быть, до 10% некоторые ученые считают, а остальные все живут сами по себе в джунглях, в океанах, в лесах, в морях и так далее. И, в общем-то, человечество ему параллельно. Но когда они пересекаются... то отношения могут возникнуть разные. Могут быть дружественные, как там с палочкой мечниковской, да, там с молочно-кислой, а могут быть или там с плесенью Рокфор, которые, да, очень дружественные отношения, еще и взаимовыгодные, скажем так.
Не без этого, да.
Дорогой сыр. А с некоторыми могут быть и плохие, потому что можно залезть в джунгли Африки, Сьерра-Леоне, и получить вирус Эболы, например, да, от которого нет спасения пока, но уже скоро будет.
Зачастую те же люди, которые в поисках вот тех самых антибиотиков
разводят
эту заразу.
Нет, они, боже упаси, что вы. Это профессионалы. А, как сказать, развозят это неграмотное местное население, которое начинает есть там летучих мышей, невареных, где вот, в частности, с Эболой так происходит. Или там что-то вылавливают каких-то, в общем... Короче говоря, там, где есть природные очаги на заболеваний, ну, не так далеко. Можно поехать в Среднюю Азию, и там больных на верблюдов часто прирезывают, а в них чума, понимаете? Или вот в прошлом году на севере оттаяла труп оленей, да, там сибирская, на это язва оказалась, она может до 500 лет и больше храниться на вспорах от Александра Македонского, там лошади павшие еще в себе ее содержат. И получилась большая вспышка на Ямале, колоссальные
проблемы. Какого-то древнего заболевания, о котором уже
сибирская и забыли. Сибирская язва, нет, они это не забыли, это они помнят.
Но это просто... тоже разные штаммы или нет?
Чума и сибирская язва – это разные виды микроорганизмов.
Это я понимаю.
Да.
Но вот поэтому... Они как это... Человечество не подготовлено к тому, что было, какие болезни были тогда, или нет?
Нет, ну с этими знакомы, с этими все в порядке. Есть вакцины, все хорошо, их придерживают, поэтому о них вот не слышим. Я хочу сказать, что можно, эти известны, их лицо да. И по имени, и все препараты есть. И вакцины, и сыворотки защитные, и антибиотики, все на свете против них есть. А вот те, которые могут оказаться новыми... И с ужасом там ждут, например, вот метеорит прилетит, что-то в себе принесет. Такое может быть, ну, как одна из гипотез происхождения жизни, что залетели микробы, да, вот,
да.
Вот на Землю, и началась вся эволюция. А микробы могут же прилететь, как в фильмах ужасов, да, всякие инопланетные страшные вирусы. Этого боялись, и первые космические, которые летали станции там на Луну, и возвращались, их очень сильно стерилизовали.
Ну и до сих пор космонавтов как-то бережно очень
принимают. Они опасаются, конечно. Хотя вот один американский это бизнесмен, но это мы уклонились, конечно, от антибиотиков. Он хочет в космос занести страшных стафилококков, чтобы там сделать вещество, и чтобы они там мутировали, и на основании них сделать лекарство. Ну, так я сокращаю насильно.
Или смертельную болезнь, которая погубит все человечество.
Ну, я думаю, он до этого не дойдет. Это все-таки порядочный человек.
Ну и множество вопросов таких схожих относительно того, что антибиотики... Вообще зачем сейчас искать новые антибиотики, если возможности генной инженерии позволяют уже как-то по-разному переставлять эти кубики, как в Лего, и как будто бы получать новые или нет?
Ну, тут мы уклонимся, да, есть природные источники,
да.
И мы ищем все время природные источники, потому что природа самый умный и прагматичный инженер, так сказать, скажем, да, потому что эволюция, она бескомпромиссна. Если что-то не работает, оно не работает. И все вымирает да просто. А, конечно, ученые хотят, и есть такие страшные компьютерные программы, которые там перемалывают гигабайты, там, я не знаю, в доли там от секунды или какие-то страшные слова, там терабайт, еще там куда-то. Круче, эти компьютеры предназначены, то, что вот вы говорите, для моделирования активных центров и микробов. Мы знаем, чтобы их слабое место найти, да, и для моделирования самих противомикробных препаратов, так скажем, это уже, так сказать, новое поколение, даже антибиотики к ним слово не подходит, а противомикробный препарат, так можно говорить, да. И вот для моделирования они делают 100 миллионов там молекул, их испытывают на эффективность, на связь, и потом вот тоже этот процесс зовёт. То есть не в природе, а моделируя компьютерно, да, такое направление есть. Генинженерное тоже есть, и это работает, все работают, потому что ну, вот на прошлой там неделе ВОЗ опубликовал на список 12 микробов, которые считаются наиболее вот такими представляющими опасность. Это уже не те опасные там микробы, которые чума там и сибирская язва, да, это вполне обычные это микробы, которые были условно патогенными. Ну, как сказать, они живут с нами там или рядом, но они не всегда вызывают болезни, если человек здоровый. Вот. Значит, вот эти вот микробы, вдруг они вот получили гены устойчивости. У микробов это очень развито. Они обмениваются.
Они быстро адаптируются.
Быстро адаптируются. И эти микробы, которые, ну, например, вводят же антибиотики там в кур кормят, крупный рогатый скот, там, свиней, иначе бы просто это все напрогорело от гибели там поросят, цыплят и так далее, утят. Сейчас он птичий гриб, да, там выкашивает птицефермы опять во Франции и в Прибалтике. Соответственно, добавляется в это, и, соответственно, в природе накапливаются тоже антибиотики, и микробы природные начинают к ним подстраиваться и уже получают устойчивость.
То есть они собирают параллельную информацию обо всех антибиотиках, которые существуют.
Просто у микробов есть мощный механизм вот мутаций. Они постоянно, как вот эти вот, я не знаю, с чем даже вот сравнить, с шариками в казино или в этом, игровые автоматы, то 4 вишенки, то 5 там кого-то, клубничек или так далее. Вот эти вот комбинации мутациями получаются каждые секунды, а микроб каждые 3-4 часа уже новое поколение. То есть у них бешеный вот этот отбор в сочетании с большой производительностью на смены поколений приводит к тому, что они очень быстро адаптируются. Если антибиотик есть, то к нему уже возникает устойчивость. И микробы, масса есть механизмов, там не буду в это вот углубляться, это есть обмена вот этой вот информацией. Угу. И получаются микробы, которые реально устойчивы к всему. Множественная лекарственная устойчивость.
Но мы тогда обречены на поражение, потому что мы с такой скоростью не можем за ними угнаться.
Мы можем только опередить, да, мы можем только опередить, но для этого надо иметь мозги, чуть-чуть направленные в другом. Я считаю, что антибиотики делать новые, все равно, что глупая собака бежит за лисой след вслед. Как вы понимаете, догонит она или нет, большой вопрос, вряд ли. И также сейчас поступает человечество, которое вот ведет себя точно так же, находит новые антибиотики, через 5 лет, через 10 они уже не действуют, нужно новые, кроме сумасшедших расходов. То есть нужно перейти качественно на иной подход. Вот некоторые ученые, я в том числе, мы считаем, что нужно перейти к тому, чтобы сделать человека устойчивым к микробам.
Это как это, простите?
Это отдельная тема большая.
Генная инженерия, к ней возвращаемся.
Надеюсь, что некоторые считают, что да, генная инженерия, сделать такого киборга, который вот будет против всех там вот микробов. Я считаю, что портить природу человеческую не очень хорошо, или там даже вот улучшать, но это всегда имеет обратную на сторону. А есть иммунитет у нас свой же, есть природный иммунитет, врожденный, защита от массы микробов и внешних противных факторов. Соответственно, если этим иммунитетом научиться управлять, то можно сделать...
Мы погубим планету Земля тогда.
Боже упаси. Ну, человечество перенаселится, да. Это будет следующий скачок продолжительности жизни, и возникнет новая проблема.
И вот здесь мы возвращаемся к началу практически, вот дискуссии, да?
Да.
А вообще имеет смысл, я не знаю, бороться с вот этими бактериями, стафилококками и всем остальным? Или это так часть естественного процесса, и как оно было, так даже правильнее в древности, когда люди умирали от каких-то естественных причин?
Ну, Владимир, здесь мы вступаем в такую философскую тему, да, на шаги. Такие попытки были всегда говорить, что нужно только естественный отбор. Такая даже наука сформировалась, Евгеник, от слова там, вот Евгений лучший.
Это нехорошо кончилось, да?
Да, это лучшее человечество. И Адольф Гитлер это очень сильно пропагандировал и пытался это воплотить, то есть он считал, что раз есть... Мы знаем эту теорию.
Да.
А нормальные все люди, особенно когда касается близких там родственников, они там сбрасываются, ищут какие-то вещи, чтобы спасти человечество. И, так сказать, и своих соседей, и близких.
Но мы все равно сами себя губим, в этом парадокс.
Ну, конечно, человечество накапливает, это проблема отдельная, и антибиотики накапливаются. Если когда-то стали применять ДДТ и стал ДУСТ, да, в обиходе, и сельское хозяйство стало вообще без вредителей, то, соответственно, когда нашли в Антарктиде ДУСТ, в пингвинах, то тут все вздрогнули, потому что считалось чистейшей, хотя туда его никто, конечно, специально не завозил. То есть через пищевые цепочки, через рыбу, через море туда проник туда. А он сотни лет не разрушается. Страшная гадость. И, конечно, думают об этом. Поэтому борьба за экологию с мусорными полигонами, с мусорами, с выделениями в природу и так далее, она должна быть, иначе человечество действительно само себя удушат своими
отбросами, в том числе и производя отходами. Антибиотики. Это непонятно. Слушайте, пенициллину в следующем году будет 90 лет, получается.
Да.
Ну, так, по-хорошему. Не в производственном...
Да. Его и не применяют сейчас, в общем-то.
Почему?
Ну, потому что он не действовал.
Поговаривают, что наоборот, он вот до сих пор еще эффективен.
Помните, да, вам вот сказал, что, значит, 8 тысяч единиц подействовало на вот этого героя, так сказать,
войны,
которого спасли тем, что, я герой говорю без кавычек, это на самом деле так, значит, чтобы спасти его от страшного заболевания. Вот. А сейчас, вот в 70-е, 80-е годы дошли до 30-40 миллионов единиц в сутки человеку. А там одна ампулка 8 тысяч. Представляете, да, в сколько раз там? В миллион раз или даже там, я не знаю, я нули так быстро не могу считать. И это не действовало, и поэтому это отменили.
С нами Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. Сегодня говорим об антибиотиках, вспоминаем про открытие пенициллина. Сейчас новости, после них продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Мы говорим сегодня про антибиотики, вспоминаем про открытие пенициллина. И вот так вот к концу первой части нашей программы приходишь к выводу, что Александр Флеминг не просто сделал какое-то великое открытие, он еще плюс ко всему и открыл ящик Пандоры, который нас и погубит в итоге.
Да нет, я бы не стал так пессимистично досмотреть на вещь. Конечно, человечество должно просто собраться с мыслями и повернуть руль куда-то в другое направление, потому что, ну, путь тупиковый, уже сейчас это видно.
То есть вот эта история с антибиотиками – это тупик?
Но не все так считают. Конечно, фармфирмы, которые вложили в лаборатории по разработке новых антибиотиков, они считают, ну, вложили миллиарды, да, долларов, они считают, что, конечно, будут искать новые и бороться, и это тоже нужно. Никто не говорит, что нужно сейчас же вот бросить все, как, например, там, с ядерными реакторами, да, с атомными электростанциями. Они будут работать, но, конечно, надо найти, если там ищут термоядерную вот энергию, то тут ищут, нужно найти какой-то такой же путь, который не был бы, так сказать, он был бы универсальным. А универсальным нужно, конечно, защищать людей.
Вы слушайте, мы недалеко ушли от врачей древности, которые были заняты поисками какой-то панацеи, по сути, тем же сейчас занимаются. Ну... Как универсальная идея, которая позволила бы человечеству выжить в гонке, там, в борьбе с микробами, которые пока обгоняют человечество. Мы все время в арьергарде движемся.
Ну, вы же сказали сами, что человечество все-таки выжило как-то, до 21 века дожило, да, с потерями, конечно, с короткой продолжительностью жизни, но...
Сейчас все стремительнее, гораздо.
Но люди дожили. А сейчас все ускоряется процесс. Это такой, наверное, как действительно мировая закономерность, что все идет с ускорением, потом начнется когда-то все сначала, если, так сказать, говорить пессимистически, да, на новом этапе или на новой планете.
Ну, большой взрыв, там, я не знаю, или...
Да, да, если говорить так вот совсем далеко. А ближе, конечно, будут новые антибиотики, новые пути, и мы будем ждать с удовольствием, встретим нового Александра Флеминга, который будет, может быть, более аккуратен, но найдет новый путь борьбы с микробами, вот так скажем.
Да, и он будет работать в своей пещере палкой-копалкой, мне кажется.
Будет аккуратней. Нет, конечно, он будет аккуратней, и тебе найдет такой путь, который будет менее дорогостоящий, короче и более универсальный, без побочных эффектов. Будет, то есть пусть ищут все ту волшебную пулю, о которой мечтал Пауль Эрлих.
Понимаю. Ну, короче, решаем одну проблему, а в итоге создаем себе множество других.
Это неизбежно. Автомобили, да, накапливаются, вот они пошли, не будем затрагивать эту болезненную на проблему, но проблем, по-моему, уже больше стало, чем автомобилей.
Хорошо, давайте про нас, любимых. Вот сейчас, как я уже упоминал, граждане Российской Федерации, да и не только мы, наверное, есть такое ощущение, несколько злоупотребляют теми самыми антибиотиками, потому что чуть только есть подозрение на то, что ты серьезно заболеваешь, ты тут же бежишь в аптеку, говоришь какой-нибудь там мне, дайте амоксиклав, и все, и понеслась. В итоге мы что делаем-то с собой?
Это стандартный путь любого открытия. Сначала его обожествляют и начинают применять везде, где даже нельзя. Потом происходит маятник, качнется в другую сторону, обязательно накопится на сведения о побочных эффектах, о том, что не при всех это полезно, как, да, пишут на кладбище, на юмор такой, не все йогурт одинаково полезны, да, то есть и не все антибиотики это одинаково полезны, и пенициллин, например, при радикулите можно применять, и даже иногда с хорошим эффектом, когда там имеет значение инфекция, она же может быть фактором на радикулит, а чаще всего нет, и тогда пенициллин там ни при чем, и лечить им бесполезно. Я просто примерно привел, да, была такая вот в 60-е годы, особенно эйфория, я бы сказал, что все антибиотики, потом накопились данные, что то плохо, то плохо, доза стала действовать другая, ну, больше нужно до миллионов, вот уже дошли от тысяч единиц и до десятков миллионов, и эйфория прошла. И это нормальный такой путь. отрезвление. И потом копятся уже показания конкретные при таком заболевании, при таком заболевании.
Люди... Это как раньше все лечили ртутью, так
вот сейчас... Ну вот, я, да, я бы сказал, там ртутью, на мышьяком все лечили, да, конечно, был такой момент. Потом все лечили красным стрептоцидом. Это был не антибиотик, но противобактериальный препарат первый такой был, вот хороший, химически синтезированный красный стрептоцид, потом стал белый стрептоцид, ну и так далее. Сейчас дожила эта группа на препарат в виде сульфадимизина, сульфадимитоксина, который где-то еще и производится, но уже, так сказать, на исходе. Вот. И это нормальный путь эволюции, и когда уже и появляется что-то новое, так что мы ждем нового Флеминга с новым открытием. А люди, да, я прошу прощения, что отвлекся, значит, люди, которые все начинают им лечить, у них начинается такой откат, и они уже начинают все. Если открыть интернет, то мы увидим, что масса сообществ, которые антибиотики хают, что никогда ни при чем, ни в каких там вот условиях, что нужно навернуться, рожать в стогу, в пруду. Где-то еще и не пить антибиотики, а пить травы, или нужно вот лечиться от гомеопатии, или еще там чем-то. То есть люди уходят. Натуропатия такая есть, да, вот раздел медицины,
который... Вы-то за голову чаще всего хватаетесь, когда к вам приходит натуропат, или когда приходит человек, который гремит от того, что он принял там горсть антибиотиков, причем разных на всякий случай.
Я очень лояльный человек, но я считаю, что нужно, конечно, это идеально каждому пациенту иметь своего доктора домашнего. Если каждый человек будет иметь доктора, который будет знать его подноготную на 5 колен назад, и все, в каких он условиях живет и работает, тогда он просто звонит этому доктору, и ты говорит, у меня вот так вот. Он спрашивает там пару там вопросов, и ты говорит, что ему делать.
Это в идеале. Сейчас Google таким доктором стал.
Ну, Google и стал таким доктором, но это печально, потому что всех лечить одинаково нельзя. Все люди, наверное, разные, и всем одно и то же не всегда помогает, а даже иногда и наоборот, я бы сказал. Поэтому в идеале все равно все-таки спрашивать доктора, но должны быть, и к этому тоже сейчас приходит, в частности, при простудах и при гриппе, есть такое понятие экстренной профилактики, экстренного лечения. Человек, который почувствовал, что он заболевает, все это там знают, головная боль, там ломота и так далее, он, потому что доктора сложно найти, к нему долго прийти, еще и боятся их на многие.
Горсть таблеток всегда лежит.
Да, и должна быть какая-то схема такой вот экстренной помощи. Она есть такая схема. Противовоспалительной терапии там 2 дня, если это простые препараты, я не буду сейчас повторять, если это не помогло, то нужно идти обязательно вот уже к доктору, если он, так сказать, тем более далеко, где-то в сельской там местности или живете на даче. А дальше уже в зависимости от симптомов и клинической картины доктор назначает антибиотик тогда, когда. И если уж вы начали, то нужно пить не менее 5 дней, потому что за это время он проявит на свое действие. А главное, что если на второй день стало хорошо и бросить, то ускоренным способом формируется та лекарственная устойчивость. Недобитые микробы становятся к этому антибиотику неустойчивыми.
Это не до лечения хуже, чем...
Это хуже, чем не лечиться. И одна из причин того, что сейчас ничего почти не действует, именно та, что вот люди так сами пользовались широко очень, в природе полно, в сельском, на хозяйстве, и в результате мы теряем эффективные препараты. Это факт.
Недолечиваясь, еще больше себя убиваем. Слушайте, неоднократно встречал очень распространенное суждение, что вы же иммунолог, врач, да? Что ну, раньше да. Иммунитет был круче, и люди были здоровее ровно потому, что было меньше тех самых антибиотиков, антибактерицидных каких-то средств, и мы с ними как-то умели находить общий язык. А сейчас не получается, мы их выкашиваем и изнутри организма, и вокруг себя.
И встают новые... Да. Стройными рядами.
И в итоге мы какие-то беззащитные, хлипкие стали совсем, никчемные.
Это есть на самом деле, я уже, и мы с вами договорились о том, что лучше развивать свой собственный иммунитет, да, то как раз новое направление, кроме того, что травить микробов, хотя они не тараканы, а мы дихлофос никогда не придумаем, там гораздо все сложнее. Без самого организма никакого микроба погубить нельзя. Потому что ни один антибиотик не убивает впрямую, только в пробирке он может убить антибиотик в бешеной концентрации микробов. А в человеке, в организме совсем другая картина. И если организм не способен справиться с каким-то микробом, ну, такие бывают, вот генетическая, так сказать, ущербность вот иммунитета, либо человек заразился внутриутробно, когда еще иммунитета нет, и тогда он микроба этого считает своим, то там можно накачивать антибиотиками на смертельные дозы, и он не будет действовать, потому что сам организм в процессе изгнания инфекции не участвует. То есть организм участвовать должен всегда обязательно. Но тут мы смыкаемся, если ничего не делать вообще и пустить все на естественный путь от эволюции, мы смыкаемся с той самой евгеникой и естественным отбором, о которой мы уже говорили с вами, да, что тогда будет идти человечество, да, вот естественным отбором, все красиво. Есть такие течения сект, которые не приемлют ни медицину, там, ни переливание крови, это не лечение, одни заговоры, приговоры и надежда на Всевышнего. На него всегда надо надеяться, но антибиотик должен быть действующий на складе, это я уверен 100%.
То есть один путь тупиковый, другой путь тупиковый. Куда идти, непонятно. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь.
Вы знаете, мы сходимся только в одном, что идеальный вариант – воспитать умных, грамотных врачей, которые будут знать все методы лечения, которые существуют, грамотных применять в зависимости от особенностей человека.
А, да еще нам и нужно не забыть вот... воспитать грамотных экономистов, грамотных управленцев.
Не-не-не, но если мы касаемся вот врачей, которые выберут в этой ситуации не делать ничего, в этой ситуации контрастный душ и горячую ванну, в этой ситуации две таблетки аспирина с анальгином, в этой ситуации интерферон, а в этой... антибиотик уже сразу суровый, потому что быстро развивается процесс, или это ребенок, которому там часы, и менингит, и все прочее. Тут некуда деваться, понимаете? И надо все поприменять, иначе никакие заговоры, приговоры уже не помогут.
Вы-то антибиотики периодически, а?
Я применяю, конечно. Но я, если говорить про меня конкретно, я много лет, так сказать, работаю со всякими микробами, работал в Африке, приехал, слава богу, оттуда здоровым тоже. Мы работали там по профилактике лечения ВИЧ и туберкулеза довольно успешно вместе с американскими коллегами. В общем-то, и, конечно, антибиотики были всегда в кармане, и эти лекарства для профилактики тоже. Но надо мыть руки перед едой. Особенно в Африке нужно вытирать салфеткой со спиртом на руки после рукопожатия. Нужно пить воду из проверенных источников, а не из копытца. И козленочком не станешь точно. Вот это одна из... То есть я хочу что сказать, что если человек живет в нормальной системе координат, поддерживая свой организм в здоровом состоянии, вылечивая их от хронических болезней, не перегружая его всякими непотребными продуктами и там чем не попало, он должен жить в хорошей экологии, тогда лекарства это нужны чрезвычайно редко. Ну, например, человек там стресс, устал, простудился, замерз, где-то что-то, и вот у него начинается. Конечно, ему нужно ему помочь и не ждать. Еще хочу сказать здесь. Есть банальная такая страшная тоже теория, что нужно ждать вот температуры 38 градусов, тогда только вот лечиться, потому что вот иммунитет тогда сформируется, и он вот спасет.
Да.
Понимаете, это, извините меня, все, кто этим пользуется, дебильная совершенно вещь сродни русской рулетке или не русской, как, какой угодно, с пистолетом у виска, но патронов обойма там полная, в отличие от рулетки. Потому что через, когда там вот у ребенка через часы температура стала 38, и ничего там это не делает, она может через час стать 42, и все. И можно ребенка потерять. Такие случаи описаны. И неоднократно. Поэтому вот свой иммунитет надо опять надеяться, но вот та грань, когда нужно уже начинать что-то делать, и не что-то конкретно, чтобы помочь и спасти человека, должен определить доктор. Поэтому доктор надо все-таки стараться иметь на своего или ну, нашей системе здравоохранения иметь такую вот доступную и адекватную систему подготовки умных, хороших врачей.
Вы уж простите, я уйду чуть-чуть в сторону от темы, конечно, но это одна из обсуждаемых. Вот, те самые онлайн-консультации, которые сейчас пытаются внедрить, ваше отношение к этой истории.
Вы имеете в виду телемедицинские консультации, да? Значит, я к ним отношусь очень хорошо, мало того, я этим давно пользуюсь, может быть, так сказать, ко мне не придет завтра на Росздравнадзор и не поругать за это, потому что если мы лечим, например, мы давно вылечим вирусный гепатит, такая страшная, да, вот убийственная вещь, почти ВИЧ, сейчас научились ее лечить, слава богу, мы это умеем делать с 99-го года. И пациенты приезжали со всех концов страны, из-за рубежа, и откуда угодно. И первый раз мы все-таки старались, чтобы люди приехали, даже потратив большие деньги, потому что первый у доктора должен быть контакт наличный, обязательно должен посмотреть человека в реальности. А потом уже на лечение полгода, да, каждый год приезжать за 30 тысяч долларов там у нас билет никто не будет. Соответственно, вот это уже и была телемедицина.
То есть ты присылаешь анализы,
а тебе присылают. Консультация, скайп, присылаешь анализы. И, то есть с доктором в постоянном контакте можно позвонить. Это одна из систем телемедицины. Второе, газовщики, буровщики и те, кто живет там где-то на тайге, на нефти, на промыслах. У них нет там медицинской системы. Зато есть телемедицина. Они могут всегда проконсультироваться с хорошим доктором из центральных любых клиник, тем более, если какие-то травмы. Или там требуется даже вот хирургия. Там вертолет пока прилетит, а нужно человеку туда помочь. То есть это вторая вещь. Третья вещь. Работая как раз вот в Африке, я помогал девочке в Австралии. Ну, девочка моих там знакомых, она вот заболела, а тяжело. А местная медицина говорит, придет через 2 недели. Там тоже не все так гладко, как живописуется вот иногда. И мы ей помогли. Вот будучи в Виндхуке, это Намибия, это столица, мы общались с ней по скайпу, поставили диагноз, нашли с трудом большим там лекарства, потому что так просто там ничего не купишь, ее спасли. А через 2 недели ей приходит вот звонок, звонят, а вы записаны, приходите. Она говорит, спасибо, уже не надо. То есть это вот такие вот на ситуации... Вполне для телемедицины. Отдаленные районы, сельская местность, буровые вышки. Там люди, где нет полноценной медицины, вполне допустимо.
Я напомню, с нами сегодня Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог. Вспоминаем сегодня про открытие пенициллина, говорим про антибиотики преимущественно, хотя и уходим...
Мы уже коснулись, да, в организации здравоохранения.
Поэтому сейчас оставшиеся 10 минут предлагаю уделить уже звонкам наших слушателей. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Вот, поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день. Любезно. А вот ваше отношение к иммуномодулирующим, так называемым, в частности, Аниксин, Кагацел, будьте добры, ответьте, пожалуйста.
Спасибо,
принимается. Знаете, это еще одна такая тема на часа 3, о которой мы можем здесь... Хорошо поговорить. Спасибо вам за вопрос. Значит, препараты все очень разные, и они разные по классам и по назначению. Главное, что их вот смешивают, одним словом, иммуномодуляторы, и применяют, как, ожидая какой-то вот панацеи, как мы тут с Владимиром уже выяснили. На самом деле это очень разные препараты, и действие их зависит даже от того, на какой стадии болезни они применяются. Некоторые годятся для постоянного приема, не буду называть. Некоторые годятся для экстренной профилактики. Человек чувствует, что заразился, даже самым таким тяжелым заболеванием, и он тут же начинает применять этот препарат и спасается. Такие лекарства тоже есть. А некоторые препараты годятся для, вот, ну, чтобы усилить эффект каких-то вакцин. Да? В состав вакцин входят иммуностимуляторы, которые усиливают эффект и позволяют за счет этого понизить дозу самого вакцинного, ну, вещества, белка. Это нагрузка на организм. Да? То есть, поэтому всех их так мазать черной или белой краской нельзя. Они, конечно, есть, и большинство из них эффективны, они прошли клинические исследования, показали эффективность, но доктор должен очень грамотно разобраться и назначать их строго по показаниям и назначению. Универсальных нет.
Засыпать горд себе Аниксина и тут же выздороветь
вот
не получится.
Как там показывают по телевизору, высыпал пол пробирки ацилококцинуму, попросить, что я его в суе произношу, уже оскомину это набил. Это идиотизм и компрометация вообще метода всего.
И повод для шуток еще.
Повод для шуток уже все, только ленивый не пошутил на этот повод.
Не пнул.
Эту утку там вот несчастную китайскую, которая, не знаю, есть ли в природе вообще.
Здоровый образ жизни стоит в разы дороже, чем лекарства, особенно в нашей стране, нет?
Согласен,
ваш коллега Алексей Врач.
Согласен, да, это простой самый вот способ, кажущийся, как на одном телевидении меня спросили, коллега, ведущий, вот, девушка говорит, а вы верите в большую розовую таблетку, которая от всего, да? Это мечты вот Эрлиха, как мы говорили уже о волшебной пуле, которая будет действовать исключительно на болезнь. И люди действительно ленивы, ну или экономны в своих затратах труда и времени, и силы, и денег, что немаловажно. Конечно, хочется выпить таблетку от всего. Мы уже говорили об этом. Такого нет, и лучше это не применять, потому что одно лечим, другое калечим.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос. У меня вот мой хороший знакомый старый доктор, когда я к нему обращаюсь за лечением, как правило, задает вопрос, а тебе по-модному симптоматично или тебе, чтобы выздороветь? Так вот, вообще, вот эти все тенденции моды в медицине, с ними как-то борются, и как вы вообще на них смотрите, как вы к ним относитесь?
Спасибо, принимается.
Спасибо. Давайте разделим вопрос на два. Одна часть, то, что модно формирует телевизор и пресса на основе рекламы фирм, да, и мы знаем уже эти препараты, действительно, хочется вообще их забыть о них и куда-то от них, от тех спрятаться, а не применять. Это мода. А вторая часть, вот вы затронули сложный вопрос стандартизации лечения в медицине. Говорят, вот доказательная на медицину, доказала на миллионах на случаев, да, правда. И на основе этого пишутся стандартные схемы на лечение, которые всем с установленным таким-то диагнозом назначаются. Я считаю, что это имеет место быть и должно быть как схема, ну, как с чем это вот, ну, сравнить, для молодых и неопытных докторов, но не для пациентов опять. Врач, имея эту схему, он может ее адаптировать к конкретному пациенту и обязан. Тогда будет хорошо одежда, все-таки костюм должен быть по фигуре. Тогда хорошо подействует без побочных эффектов. Но если всем назначать, да, подряд, и копятся сейчас уже такие отрицательные веяния, что если всем подряд, то масса людей страдают от этого. Вот так. Поэтому мода в виде медико-экономических, да, стандартов, это немножко другое. Это деньги, расчет денег на конкретные заболевания. Они должны быть. А дальше комплексный обед еще можно, да, сравнить. То есть все равно человек должен иметь возможность, и доктор, что-то добавить на сладкое отдельно от стандарта.
Отходить влево, вправо.
Конечно, это необходимо. Но люди все отличаются друг от друга.
7373948. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь по поводу реакции манту, вот делают детям?
Прививки, поехали, давайте, да.
Ну, вот неизбежно. На реакции манту, пожалуй, единственное, которое позволяет диагностировать туберкулез. И она давно-давно присуществует, еще ее еще и предок перке была, более тяжелая реакция. Манту ее вот усовершенствовал. Это вводят под кожу, так сказать, вареные туберкулезные палочки, их вещество безвредное, на которое, если есть в организме этот микроб, то на коже появляется пузырек, ну, ощутимая папула с краснотой. И в зависимости от размера человек ставит диагноз. Это один из методов диагностики, потому что не всегда есть каверны, там какие-то видимые повреждения на рентгене или где-то в крови, больше никак то туберкулез не отличить. Но я бы считал, что и не я один такой, что нужно найти невредный, чтобы ничего не вводить в человека, неинвазивный, так скажем, метод диагностики туберкулеза, даже без какого-то повреждения органов и тканей самим микробом, чтобы... То сейчас такой вот он туберкулез чаще всего. Интоксикация. Его нету, как вот в старину, там, с дырками в легких, там, кости, разрушение костей и так далее. Это уже крайняя степень. В цивилизованных странах такого нету. А манту пока остается единственным методом массовой диагностики.
Других или другие, они не приняты
других вот так, в медицинском сообществе? Других пока не существует, и хотя я лично считаю, что на само вещество это может копиться реакция, и в последующем, после введения, уже еще раз, да, манту, уже будет на реакции на предыдущее введение от манту. Такое тоже специалисты отмечают. Поэтому нужно что-то делать срочно новое в этой области.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а почему профессия иммунолог такая редкая? У моей жены вот подмышки раздутые, и сказали, иммунолог нужен, только он может помочь. И в свое время мы искали, и так и безуспешно, к сожалению.
Принимается.
Вопрос очень хороший, потому что иммунолог как таковой, он связан с аллергологом, но так исторически. Вот та же вот реакция, о которой мы сейчас говорили, это аллергическая, да, реакция. Это и аллергология вышла из иммунологии, и это вот, ну, связанные профессии. Реакция организма на внешние какие-то факторы. Как найти, это, ну, вопрос к кадрам Минздрава, это, я думаю, и конкретной больницы, и города, и региона. Но эта специальность очень востребованная сейчас, очень востребованная.
Так он их у нас готовит, или как-то вот, знаете, такой демографический провал случился, и у нас иммунологов сейчас на пальцах одной руки?
Ну, довольно большие вот сложности сейчас возникли с получением специализации. Ну, например, я вот доктор медицинских наук по микробиологии и иммунологии. Казалось бы, да, я должен доработать. Но ввели, значит, еще 5 ступеней, которые нужно пройти, специализации, то есть я должен пройти еще какие-то курсы, чтобы получить сертификаты от иммунолога. Это очень затратно и по времени, и по сил. Ну, представьте, академик Хаитов, например, ходил на обходы, наш главный иммунолог на страны, с ординатором, который имеет этот сертификат. На сертификат писал истории на болезни, потому что Хаитову было запрещено, он академик по иммунологии, но ему было запрещено лечить. Представляете, вот такой, такие коллизии есть.
Регламент.
Да, вот регламент. Поэтому в этом вот вопрос, кому и как, и чего разрешено. У нас много очень от иммунологов, ученых, научных, и в клинических центрах, и везде, но вот в поликлинику идти очень плохо, в том числе из-за низкой зарплаты.
То есть лететь в Африку, бороться с Эболой, ВИЧ гораздо проще, чем получить степень доктора по иммунологии в Российской Федерации, так получилось?
Ну, не доктор, это не степень, а про сертификат доктора.
Сертификат доктора.
Это разница большая.
Хорошо принимается. С нами был доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов. Спасибо большое, Владислав Евгеньевич, приходите еще.
Спасибо, радио, спасибо, всем здоровья. До свидания.
Хроники. 20 век.